Сейчас я приглашаю нашего главного гостя, Зубарева Екатерина. Многим из вас она уже хорошо знакома. Но для тех, кто, может быть, ее не совсем хорошо знает, я скажу пару слов. Катя, можно сказать, выросла в этой церкви, да?
Я в ней родилась.
Родилась в этой
не
церкви.
Просто выросла.
Она активно занималась детским служением, правильно? Вела воскресную школу. Но потом их позвали с мужем в Москву, где он сейчас несет пасторское служение, а Катерина активно занимается душепечением с женщинами. Также воспитывает
детей. И в воскресной школе тоже.
И в воскресной школе. Мы очень рады, что ты с нами, мы готовы слушать.
Спасибо. Я тоже очень рада быть здесь. И, как ни странно, я очень боюсь говорить сегодня перед вами. Я уже говорила это многим, я не боюсь говорить в Москве, я не боюсь говорить на каких-то конференциях, но, видимо, здесь мое отечество, и боюсь я не быть здесь пророком. Но во славу Божию я сегодня буду говорить даже не только такие вещи, которые теоретические, но я буду делиться с вами той истиной, которая освободила меня, которая сделала меня свободную. И я, почему я согласилась приехать сюда, потому что я считаю, что я имею какое-то моральное право говорить на эту тему, потому что действительно я так же, как и все вы, переживаю и переживала, и буду переживать страхи, но Господь сделал так, что Он научил меня с ними бороться и в каких-то моментах побеждать. Я, знаете, слушала нашего спикера, который говорил, и я думаю, ну, что мне сказать? Может, помолимся, да разойдемся, что? На самом деле он все сказал, и он сказал очень замечательно, и он сказал практически все, что сегодня буду говорить я, но единственная у меня мысль такая родилась. Как я завидую мужчинам? Да? Все у них просто. 4 пункта. Молись, благодари и живи. Да? Там еще один. Радуйтесь, да. Так все хорошо, да? А ведь не живется так, правда? Вот. Самая большая проблема в том, что практически многие из нас знают, как нужно. Но немногие живут так, как нужно. И это как раз вопрос, он стоит в плоскости практического богословия. То есть богословие не то, которое у вас есть в голове, то, что вы знаете о Боге, но богословие, которое живет в вашем сердце. Это то, что является мотивирующим фактором в том моменте, когда вы принимаете решение или когда вы действуете. Итак, сегодня мы с вами говорим о страхе. Стивен Кинг, это его называют королем страха. Вы знаете, что у него есть много книг. По его книгам создано много еще более ужасных фильмов. И он однажды сказал, я люблю пугать людей, которые хотят быть напуганными. И эта фраза была бы смешной для одних, для других она звучит ужасной. Но как бы мы ее ни воспринимали, она отражает реальную действительность, в которой мы находимся. Страх – это та реальность, с которой мы сталкиваемся, с которой мы живем и с которой мы должны уживаться. Давайте начнем разговор издалека. Давайте мы начнем разговор с детства. Говорят, что посмотри на ребенка, да, и ты увидишь в глазах ребенка все человечество. И дети – это такие люди, которые мало чего знают об этом мире, но они нереально хитры и умны. Те, у кого есть дети, кто сталкивался с ними, они понимают, что то, о чем я говорю. И слово «нет» в их лексиконе появляется раньше, чем слово «мама» или «папа». Да? Но при этом они очень открыты и наивны, в то время как мы, взрослые, уже научились закрываться, мы научились быть скрытыми. Но при этом они говорят вам ложь в глаза, совершенно не моргая при этом. Да? Они легко впадают в гнев и в истерику. При одном только слове «нет» ты этого не получишь. Да? И никто их этому не учил. они родились уже с этим. И мы все родились уже с этим. Мы рождаемся с нашей греховной природой, которая есть в нас. И нас не надо учить, и детей не нужно учить так себя вести. И интересно, что если бы ребенок жил в самом-самом защищенном месте и в каком-нибудь самом таком бункере с такими толстыми стенами, еще вокруг него обнести там какими-то высоченными там заборами и так далее, да, оснащенным самыми современными способами защиты и охраны, что даже и муха не проскользнет. И будьте уверены, что этот ребенок, живя в таких условиях, он будет бояться. Он будет бояться монстров, вампиров, чудовищ, страшилищ. Почему? Даже если никто и никогда ему не говорил об этих существах, он уже знает, что живет в мире, который совершенно небезопасен. Самый большой дар детства – это дар фантазирования. Да, вы все знаете, сами были детьми, и у кого есть дети, вы все знаете, что лучше, чем дети, не фантазирует никто. И если ребенок только найдет объект фантазии, в его голове разыгрывается целое представление. Цветы мальвы превращаются в шикарных принцесс, да, и какая-нибудь несчастная палка, она тут же превращается либо в пулемет, либо в меч. Все, что как бы в голову придет, то и в это и превращается. Но при всех прелестях богатого воображения оно играет еще и противоположную роль. Богатое воображение очень хорошо визуализирует страхи, и которые мы уже с вами поняли, что человек рождается с этим сердцем греховным, и эти страхи, они уже живут в сердце у этого ребенка. Детям достаточно просто темной комнаты, чтобы их воображение заработало в плохую сторону. Давайте заглянем в наши сказки. Представьте, что мы читаем с вами очень хорошую сказку, очень хорошую. Все ее любят, все ее читают, и мультфильмы сделаны, все. Сказка называется «Золушка». И вот наша богатая на воображение девочка, ну или мальчик, который тоже любит слушать сказки, получает урок. Она не хочет быть похожей на мачеху ее дочерей. Правда? Себя вспоминайте. Не хотели, правда? Не хотели. Скорее всего, она захочет быть похожей на Золушку. Правда? Правда. И, конечно, мы в этой сказке находим много моральных и нравственных смыслов, каких-то аспектов. Но, с другой стороны, подумайте, мы видим мачеху и ее дочерей, которые ничего не боятся, и им все дозволено. И они глупые и злые. И в конце мы видим, что они получают по заслугам. А ведь так и должно быть. Добро побеждает зло. Зло в сказках всегда наказывается. Но представьте, что оказывается, чтобы не бояться, нужно быть глупым и злым. А добрые всегда боятся. И боятся они перестают только тогда, когда выходят замуж. За принцев. И заметьте логику сказки. Если ты не будешь жить в страхе, тогда с тобой случатся плохие вещи. И в каждой культуре полно таких сказок. Крошечка, хаврошечка, гуси, лебеди. Подумайте, полно, очень много таких сказок. Зачем нам нужны такие истории? Адреналин, который человек получает от страха, он придает такой вкус жизни. Но здесь мы с вами говорим о детях. Детям не нужен страх, чтобы чувствовать себя бодрячком таким, да? У них нет желания, чтобы их пугали или пугать самим, но если при условии, что у них нет старших братьев и сестер, которые уже ввели их в курс дела. Вот. Тогда почему их воображение очень быстро бежит к страшным вещам? Почему они так любят страшные истории? вероятно, еще до того, как дети будут застигнуты своей первой страшной историей, у них действует какой-то, мы можем назвать его так, присуществующий первичный страх. Да? Другими словами, дети всегда, всегда чувствуют скрытую опасность в темной комнате. Не страшные истории вселяют им страх. Не страшные истории, которые они смотрят, слушают, или где-то там они с ними знакомятся. Они боятся тех историй, потому что они уже имеют этот страх внутри себя. Потому что они люди. И этот страх говорит им, да, есть масса причин бояться всего в этом мире. И ты сейчас чувствуешь, что под кроватью куча монстров. Так оно есть. Их там целая куча. И, конечно, тут мы знаем, что они требуют включить свет, или они просят, чтобы они всю ночь спали с ночниками. И мы это делаем. И правильно делаем. Страх – это реальность для нас. Нас не нужно учить бояться. Страх – и беспокойство, они возникают там, где, в общем-то, с логической точки зрения, ему делать нечего. Но он там возникает. И когда ребенок взрослеет и приближается уже к подростковому возрасту, он забирает все страшные истории с собой, естественно. Но теперь ему неинтересно бояться по-детски. И они наделяют страшных супергероев чем? Силой. Суперсилой, суперэнергией, и появляются всякие человеки-пауки, халки, железные человеки, да, все, кого есть мальчики, все улыбнулись, потому что я про своего писала. И, естественно, появляются всякие страшилки. Такое впечатление, что прям страшилки оживляют их. Они сразу придают им силам. Девчонки начинают визжать, а мальчишки хохочут в это время, да. И страх — это нечто большее, чем просто, возможно, попугать других. Они понимают уже их в этом возрасте. И страхом говорит, постоянно говорит, ты живешь в небезопасном мире, за тобой следят. И быть просто хорошим и добрым, как это предлагалось в сказках в детстве, уже не работает. Они понимают, что нужно что-то большее. Нужна сила, которая помогает, чтобы не бояться, потому что сила, она дает силу. И самое главное, что они начинают понимать, что, оказывается, есть еще и другая сила, которая помогает. Это добрая сила, это Господь, и это ангелы, которые охраняют. Да? Дети, которые... Я своим детям всегда говорю, дети, вы вообще в таком шикарном положении, Господь вас так благословил. Почему? Потому что вы... уже априори знаете, что есть то, что помогает и охраняет вас. И уже в этом возрасте они начинают понимать, что страх – это не просто какое-то что-то, да, а страх – это уже духовный процесс. Это уже духовный вопрос. И вот мы с вами становимся взрослыми. Мы уже не боимся страшную колдунью или бабу-ягу. Нам смешно уже смотреть фильмы про Фредди Крюгера всякого. Да? Но значит ли, что мы расстались со своими страхами? Prime time. Да, знаете такое слово, как самое дорогое время на телевидении. Центральное время, это называется prime time. На телевидении заполнены всякими вампирами, монстрами, духами, экстрасенсами и всякими другими злобными посетителями с того света. Я специально отследила, что читают люди в Москве, в метро. Ну, там что еще делать? Там либо спят, либо читают. Знаете, что они читают? Детективы, где нервы щекочут кровь и хладнокровие убийцы. Да? Или фантастику, где страх будущего тоже будоражит их умы. Вечерние новости больше напоминают фильм ужасов, согласитесь. И такое ощущение, что перед современной прессой стоит одна задача – нарисовать портрет непостижимого, необъяснимого и непреодолимого страшного сегодняшнего дня. Интересно, я прочитала такую интересную мысль, что сегодня все так ратуют за свободу. Свобода слова, свобода совести, свобода печати, свобода вероисповедания. Свобода прям нужна, всем свобода. Но свобода, она и порождает страх. Свобода всегда ассоциируется, вот как вы думаете, вот надо позвонить прямо вот мне из Москвы, сюда, конечно. Извините. Свобода, она всегда ассоциируется с какими-то преследованиями, правда? Мы же должны быть от чего-то свободны. То есть либо нас должны преследовать, либо давлеть на нас. То есть человек должен быть от чего-то свободен. И вот интересно, один знаменитый душепопечитель, он говорит, страх – это головокружение от свободы. Подумайте, страх – это головокружение от свободы. Со свободой приходит больше возможностей выбирать, а значит, больше возможностей ошибиться. Свобода или угнетение. И то, и другое – это яд. И оба эти понятия, они очень сильно, свобода или угнетение, они очень сильно способствуют нашему страху и беспокойству. Короче, к 20 годам, когда мы с вами уже приблизились к 20 годам своей жизни, уже ничто не может успокоить наш страх. И политики это знают. Смотрите. Посмотрите, на чем они строят свою предвыборную кампанию. На наших страхах. Каждому положение, деньги, квартиру и свободу. Это игра на наших страхах. Смотрите, что самое главное? Мир и безопасность, чего мы хотим с вами? Мир и безопасность. Вам это никого не напоминает? Вы помните в Откровении, кто предложит этот вариант? Антихрист. Смотрите, всегда играют на наших страхах. Так вот, к моменту нашего осознания себя мы получаем наследство кучу страхов, которые умудряются группироваться друг с другом, соединяться и давлеть на нас. И мы с вами должны понять одну важную вещь, что в мире столько страхов, сколько ситуаций в жизни. В мире столько страхов, сколько ситуаций в жизни. Вот сколько у вас будет ситуаций в жизни, столько же возможностей у вас и появления страхов относительно любой ситуации, которая у вас есть. Их бесконечное множество. Мы встречаемся на самом деле в этом мире с очень большим количеством бед. Мы видим очень много плохих людей. Плюс к этому мы смотрим телевизор, мы смотрим какой-нибудь фактор страха, мы смотрим вечерние новости, и мы буквально впитываем в себя страх. И получается, что мы с вами живем на пороховой бочке. Нам везде после этого мерещатся маньяки, убийцы, пагубные бактерии, микробы, которые нас убьют, вот, плохой бензин, плохой воздух, плохая вода и вообще все плохо. Я просто пытаюсь нарисовать картину страха, с которым мы сталкиваемся, который у нас есть. И страх охватывает всего человека. Не бывает так, что вот тут я боюсь, а вот тут я не боюсь. То есть человек, если он боится, то он боится весь. И мы с вами читаем, да, в псалмах, где псалмопевец Давид пишет, что «И язык мой прилип к гортани моей». Да? И тот человек, который переживал страх, он всегда понимает, что это такое, когда сухой язык прилипает к гортани. Тогда, когда человек боится, он не просто боится, да, а у него начинаются даже какие-то физиологические процессы. Поэтому человек, который живет в постоянном долгом страхе, у него потом начинаются какие-то, да, называют это психосоматика, то есть начинает сдавать, просто органы начинают болеть, да, это выливается либо в язву, либо еще во что-то. Да, то есть человек, который живет в постоянном вот этом страхе. И ученые даже придумали хорошее слово, которое называется стресс. Да? Стресс, у человека стресс. Это мои эмоции так фонят? И один автор очень хорошо сказал, что беспокойство и страх, они приходят к нам в липкой упаковке. И их не так уж просто вытряхнуть. Они приходят к нам в липкой упаковке. Мы не знаем, как он к нам пристал, но когда мы начинаем, желаем расстаться с ним, то нам уже не так это просто сделать. Более 300 раз в Библии Бог говорит и даже дает повеление людям: не бойтесь. Более 300 раз Бог говорит повеление: не бойтесь. И нам сразу на ум приходят пастухи, да? Которые пришли к младенцу, первое, о ком мы вспоминаем, когда ангел им явился и сказал: не бойтесь. Но Иисус в Евангелии от Матфея, 10 главе, 28 стихе говорит: не бойтесь убивающих тело. В притчах мы читаем, в 3 главе, 25 стихе, Господь говорит: не бойся внезапной беды и гибели, что поразит нечестивых. Чем же Господь снаряжает нас, чтобы мы не боялись и не жили в беспокойстве от ожидания тех обстоятельств, которые разрушают нас, нашу семью и нашу жизнь? Для начала мы должны с вами оговориться, что в Писании Господь дает нам понимание нескольких видов страха. И большинство из них полезны для нас, и Господь хочет, чтобы этот страх жил в нас. Например, там же в 10 главе Матфея, которую мы с вами прочитали, мы дальше читаем: «Но бойтесь более того, то есть Бога, который и душу, и тело может погубить в гиене». То есть не бойтесь тех, которые убивают тело, но бойтесь того, кто может душу и тело погубить в гиене. Псалом 32, 8 стих: «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной». 30 Псалом, 20 стих: «Как много у тебя, у Бога, благ, которые ты хранишь для боящихся тебя». И мы видим, что не всегда страх является порабощающим, разрушительным и греховным. Фактически, мы с вами призваны искать и расти в страхе Господнем. Но об этом мы с вами поговорим чуть-чуть позже. Есть еще один вид страха. И мы можем назвать его такой природный страх. Доктор Уэйн Мэг в своей книге «Фактор страха» он называет этот страх благоразумным страхом. Он говорит, что страх, с одной стороны, это что-то непознаваемое, что не поддается контролю с вашей стороны, и вы понимаете, что есть вещи, которые сильнее вас. Но в притчах 22 главе, в 3 стихе, написано: благоразумный видит беду и укрывается, а неопытно идут вперед и наказываются. Это очень благоразумно и мудро убегать от вреда и зла. Именно благоразумие помогает нам с вами понять, что, что не нужно переходить дорогу на красный сигнал светофора на Московском шоссе. Да? Или что нужно охранять своих близких и своих родных от бед и несчастий. И тот же доктор Мэг говорит, что это плохо быть совсем бесстрашным. Бог специально дал нам эти эмоции страха. И вот тут-то мы должны сказать, что часто благоразумный страх может очень легко перейти в греховный. Представьте себе родителей, которые боятся за своего ребенка. Вроде бы благоразумный страх, да, переживать за своего ребенка, потому что это нормально, бояться за своих близких, и это довольно благоразумный страх, когда вы переживаете за них. Но представьте таких родителей, которые так боятся за своего ребенка, которые никогда не выпускают его из дома никуда. Нормальный страх за своего близкого и любимого перерос в страх, который сокрушает и порабощает родителей, и который просто уничтожает жизни ребенка. И вот вопрос. Как уйти от власти страха и от всего, что поддерживает страх, чтобы это было приемлемо и приятно Богу? Это трудно достичь, потому что очень сложно увидеть баланс между греховным, благоразумным и святым страхом. И поскольку мы с вами столкнулись вот с такой характеристикой, да, трех видов страха, давайте немножко мы заглянем внутрь каждого из них. И многие люди из века в век пытаются решить проблему страха. И наш век не исключение. Кто-то использует психотерапию, кто-то использует психоанализ, кто-то пытается решить проблему медикаментами, кто-то гипнозом, кто-то использует восточные практики, всякие медитации, релаксации, йоги. Очень популярно сейчас вот это вот. Да? И все эти направления, они, все эти вот мероприятия не направлены только на одно. Завтра мне будет легче. Завтра мне будет легче. Но существует и более благочестивая практика. Сегодня мы можем встретить среди христиан очень популярную теорию. И она очень сильно распространена. И даже среди наших церквей. И, может быть, даже в наших церквах. Это теория психологических нужд, называется она. Согласно этой теории, сходство между Богом и человеком заключается в том, мы же созданы же по образу и подобию Божьему, правда? У нас должно быть сходство с Богом. И вот эти сходства, сходство заключается в том, что оба имеют глубокое стремление к взаимоотношениям и стремятся к любви. И это стремление определяется, это не просто стремление, а это какое-то такое субъективное, сильное переживание, которое даже глубже эмоций. Это где-то лежит уже, это страстное желание вот этих взаимоотношений. И исходя из этого, человек решает основополагающий вопрос своей реализации своих нужд двумя способами. Действуй независимо от Бога и ищи восполнение своих нужд сотворенным. Это предметы, люди и так далее. И второе, что очень часто применяется в наших церквах. Взирай на Христа, ищи восполнение нужд в Нем. И эта теория кажется такой бесспорной. Тем более, что она всегда работает на практике. Все психоаналитики, психологи и так далее, они скажут вам, что если вы не реализуете собственную нужду глубокую, которая у вас есть внутри, которая глубоко у вас сидит, тогда вы вечно останетесь неудовлетворенными. И это причина всех ваших стрессов, страхов, вашего гнева и так далее. И человек начинает искать всевозможные способы реализовать свою нужду. Всеми возможными и невозможными способами. Я нуждаюсь в любви и принятии, говорят люди. Но вот мы редко на самом деле слушаем, когда человек говорит, я нуждаюсь в любви и принятии. Мы чаще слышим, я имею право на любовь, и имею право, чтобы меня уважали. Но подсознательно, ну как бы подспудно, мы должны понимать, что он говорит, я нуждаюсь в этом. Мне очень надо, я без этого жить не могу. Я нуждаюсь в этой любви и в этом принятии. И в ход идут все, что угодно. И блуд, и манипуляции, и грязные всякие приемы, скандалы, истерики, самобичевание. И даже представьте себе любовные романы и фильмы. Я же нуждаюсь в этом, понимаете? Я нуждаюсь в этом. Ну и что вы, пастор, мне говорите здесь с кафедры? Вы не понимаете, да? Пастор не докопался до моей истинной проблемы. Я нуждаюсь во взаимоотношениях. Я нуждаюсь, чтобы меня любили. И человек превращается в такой ходячий сосуд, пустой. Многие представляют себя ходячим, пустым сосудом, который нужно постоянно наполнять. Постоянно. Когда человек неверующий, он старается наполнить себя, я уже сказала, чем всякими. Да, и прекрасно наш спикер говорил об этом, что мы находим радость и удовлетворение во всем, в чем угодно. Но представьте себе, теперь человек приходит в церковь, и он узнает о Христе. И мы слышим такую фразу: «Приди ко Христу, и в нем восполнятся все твои нужды». Представьте себе, вот человек, который воспринимает себя пустым, и в него все лили. Да, есть такое выражение, слышали вы? Особенно молодежь, наверное, знает, в интернете очень часто оно ходит, что у человека в сердце дыра размером с Бога, и ничто не может ее заполнить, только Бог. Видите концепцию пустого сосуда? Вы дыра. Никто и ничто не может заполнить, только Бог. Но! И тут появляется Христос. Да? То есть сначала это были люди, это были еще кто-то. Они нам наливали, никак. И тут говорит Христос. И Христос приходит. И Христос вливает. Понимаете, о чем я? А вы все еще пустой сосуд. Думаете, что вы пустой сосуд. Вы смотрите, что происходит. Происходит то, что мы думаем, что Христос, кто он нам? Он слуга. Он слуга, который вынужден, который должен нам, нашу нужду, нас, любимых, нас, так сказать, центров вселенных, он должен восполнять эту нашу нужду. Господи, я так нуждаюсь в Твоей любви. Пожалуйста, наполни меня Твоей любовью. Да, сестры дорогие, да Он наполнил уже нас Своей любовью на кресте, когда Он был распят. Вот она, Его любовь. Чем еще должен наполнить Христос вас внутри, чтобы вы почувствовали и знали, что Он вас любит? А эмоции? Как же, вот у меня одна моя опекаемая есть. Катя, я чувствую, что Бог стоит в стороне от меня. Он стоит и смотрит на меня со стороны, как я барахтаюсь в своих проблемах. Я говорю, откуда ты знаешь, что Он стоит в стороне? Я это чувствую. Я говорю, послушай, ну знаешь, у меня нет доказательств тебе, что Он не стоит в стороне. Я не могу доказать тебе, что он действительно не в стороне, понимаешь? Потому что эмоции – самый главный критерий. И самый главный критерий – это я. Я должен быть наполнен. Я должен быть наполнен так, чтобы у меня, да, вот плескалось из моей чаши. А оттуда не плещется, там все мало. Господи, я очень прошу Тебя, чтобы я была очень полезна Тебе, и вот эта вот сестра, с которой я поругалась, пусть она подойдет, попросит у меня прощения, и чтобы она меня уважала, и чтобы она больше ко мне так не относилась. О чем молимся? Я хочу, чтобы меня уважали. Или пожилые люди часто что говорят? Да? Я имею право на уважение. Ты проживи с мое. Да? Поживи с мое. И ты будешь, поймешь, что я, пройдя через все это, я имею право на уважение. Хорошо, сестра, я помолюсь о тебе, чтобы ты поняла, как нужно уважать старших в церкви. Иисус становится слугой. И Иисус не является Богом в такой ситуации. Иисус становится не просто слугой, Он становится прислужкой вашим нуждам. И что случается чаще всего? Потому что нас, грешных людей, очень мало хватает на то, чтобы просить у Бога: Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай. Да? Случается чаще всего, что в нашем сердце остается кто-то или что-то, что наполняет нас помимо Бога. И они продолжают восполнять нашу нужду. Поэтому для нашего счастья нам нужен любящий муж, и пусть даже неверующий. Ну, что Писание запрещает? А я имею право, чтобы меня любили. Я нуждаюсь в любви, понимаете? И пусть это будет неверующий человек, но я верю, что он будет меня любить, и он восполнит мою нужду, и я буду счастливой. Пусть это будут благочестивые дети, которые уже верующие от рождения. Мне не надо, чтобы я прикладывала усилия в их воспитании. Пусть это будут друзья, которые меня понимают. Пусть это будет начальник, который меня ценит. Пусть это будет пастор, который говорит хорошие проповеди, что во Христе мы имеем все, что нам нужно, только верь, молись, и Он даст. Мы же дети царя, ведь правда? Любите говорить такую фразу? Мы же дети царя, я же дочь царя, Господь не обязательно все даст. Мы часто критикуем первый путь, когда человек говорит: мне нужен кто-то или что-то, чтобы восполнить мою нужду, чтобы я был счастлив. И мы смело направляемся ко второму пути. И направляем людей ко второму пути. Но корень-то один и тот же, посмотрите. Корень-то один и тот же. Это я и мое желание жить лучше. Чувствовать себя лучше. Люди считают, что корнем греха являются вот эти невосполненные законные нужды. Мне однажды один пастор из харизматической церкви, он сказал, что он понял, от чего такие люди ущербные у него в церкви. Я говорю: интересно, от чего же они такие ущербные у тебя в церкви? А он сказал: они страдают от отверженности. Они были отвергаемы родителями, потом они были отвергаемы учителями, и поэтому они чувствуют отверженность везде. Вы понимаете? И я не удивлюсь, что кто-то из вас так думал, потому что я сама так думала до этого. Или когда кто-то из сестер выходит, да, от встречи, после встречи с пастором, говорит: пастор так и не добрался до моей проблемы. Я так одинока. Я нуждаюсь во взаимоотношениях. Он так и не понял, чего мне нужно. И уходит. И ищет. И обретает. И чаще мы слышим фразу: нет, я имею право. Я имею право на уважение. Я имею право на любовь. Я имею право на почтение. На скромное семейное счастье. И так далее. А что происходит? Подменяется Евангелие. Подменяется центр Евангелия. Потому что Евангелие в этом случае – это восполнение твоих нужд. Например, чувство собственного достоинства или еще что-то, как я уже говорила. Или это средство почувствовать себя лучше. Понимаете? Евангелие – это нет средства почувствовать себя лучше. И Евангелие не призвано помогать нам чувствовать себя лучше. И Иисус не умер, чтобы поднять нашу самооценку. Он не умер для этого. Крест решил проблему греха и ответил на одну, единственную нужду человека. это на духовную. Любому верующему трудно принять мысль о своей безмерной греховности. Мы, в принципе, согласны с вами об учении о полной испорченности человека. Ведь правда же? Кто из вас сейчас здесь будет спорить о том, что человек испорчен и греховен? Никто не осмелится это сделать? Нет, потому что мы все знаем, что человек испорчен полностью. Но когда в грехе обличают нас самих, мы облачаемся в броню праведности и готовы во всеоружии защищать себя. Почему? Нет, не так. Потому что мы не полностью греховны. Лично я не полностью греховна, а вот вы все полностью. И это называется самоправедность и самонадеянность. Это называется самоправедность и самонадеянность. Это два самых лучших адвоката в нашей жизни, которые всегда нас защищают. Наша самоправедность и наша самонадеянность. Но все мы читаем книгу «Бытие». В 6 главе, в 5 стихе мы читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, велико, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Читаем? Читаем. Римлянам мы с вами читаем, где написано: «Нет праведного ни одного». Но мы так не думаем. В принципе, мы согласны, что все греховные. И в принципе я согласна, что я полностью греховна. Но, вы меня очень плохо знаете. Я добрая и пушистая. И у меня очень много положительных качеств. Грех искажает каждую нашу мысль. Грех искажает побуждение, желание, слово или действие. И благая весть или Евангелие обретает смысл только тогда, когда вы принимаете плохую новость. Плохую. С вами все плохо. Плохо. Заключенную в самой сердцевине. Благодать, возрождение, примирение, прощение, милость, усыновление, сила, исцеление и надежда – все это предназначено для грешников. И обретает для вас значимость только тогда, когда вы признаете, что больны, и осознаете, что болезнь неизлечима. Как правило, говоря о грехе, мы всегда подразумеваем какое-то непотребное поведение, правда? Ну, как правило, если человек блудник, ой, я такой грешник, да, или там человек пьяница, ой, такой грешник. Ну, так, в принципе, неплохой человек, но пьяница, а так неплохой человек, да, вот. Или говорят, что вот он был таким блудником и пьяницей, и там, и так далее, и так далее, а сейчас он покаялся, он вообще не такой, он не грешник совсем, не-не-не, не грешник. Но Бог ведет битву не столько за поведение, сколько за командный пункт мысли и побуждения сердца. Сердце – это ваша суть. Все свойства внутреннего человека, описываемого в Библии – разум, эмоция, воля, дух, душа и так далее – можно назвать одним словом – сердце. Сердце – это рулевой механизм каждого человеческого существа. Все, что мы делаем, формируется и управляется желаниями нашего сердца.
Именно поэтому Библия часто говорит, что Богу нужны наши сердца. Бог владеет нами только тогда, когда Он владеет нашими сердцами. Какие бы грехи ни обрушивались на вас через других людей, все-таки самый тяжело преодолимый грех – это грех, живущий в нашем сердце. Вот почему Евангелие говорит, что Бог изменяет нашу жизнь, преображая сердца. А теперь вернемся к нашей с вами теории. Помните, о которой я говорила, что мы думаем, что мы нуждаемся в чем-то? Плюс ко всему, эта теория очень сильно влияет на отношения между людьми. Представьте себе, два человека. Один из них говорит, я нуждаюсь в этом, а другой говорит, я нуждаюсь в этом. И ты мне это не даешь, я буду от тебя это требовать. А ты мне это не даешь, и я буду от тебя требовать. Да? И брак, это как самый лучший, да, иллюстрация этого момента, брак становится союзом двух паразитов. Как любит Тимур говорить, Расулов, две блохи, ни одной собаки. Чем занимаются такие люди? Они занимаются тем, что они требуют восполнения собственных нужд друг в друге, основываясь на Писании. Если моему мужу дано повеление любить меня, значит, я нуждаюсь в любви. Если бы я в ней не нуждалась, Бог бы не дал такое повеление. Логично? Логично. Еще пример. Поскольку Библия повелевает нам принимать друг друга, помните Римлянам 15 глава, 17 стих, принимайте друг друга. Мы нуждаемся в принятии. Если бы мы не нуждались в принятии, Бог бы не написал этого. Писание говорит, чтобы мы почитали других выше себя. Филиппийцам 2 глава, 3 стих. Значит, у меня есть нужда быть выше всех. Лучше других. А поскольку Библия говорит, чтобы жены почитали своих мужей, послание к Ефесянам, 5 главе, в 3 стихе, то муж нуждается в уважении и имеет право испытывать гнев, если этого нет. Разве мы не так живем? Самая популярная, самая читаемая книга среди христиан сейчас – по семейным проблемам, называется «Любовь и уважение». 70% этой книги автор доказывает, что Библия говорит о том, что любовь, то есть жена должна оказывать мужу почтение, уважение, а муж должен давать жене любовь. Правильно. И потом он говорит, если вы, жены, будете давать мужу уважение, то он будет в ответ давать вам любовь. А если вы не будете давать ему уважение, то любви не дождетесь. И кто из вас сильнее духовно, тот и должен начинать этот процесс. Самая читаемая книга в разрешении семейных конфликтов сейчас в христианском мире. Согласно Писанию, мы с вами должны любить не потому, что мы пустые чаши и нуждаемся в любви друг друга, чтобы быть счастливыми и лучше себя чувствовать, а потому что своей любовью мы подражаем Христу и прославляем Бога. Мы должны согласиться с тем, что у нас у всех есть нужда давать это другим, вот то, что сейчас я перечислила, да, что почитать, принимать друг друга, почитать других выше себя, почитать своих мужей и так далее, да, что у нас есть нужда у всех давать это другим. Но Писание нигде не говорит, что мы нуждаемся во всем этом, чтобы почувствовать себя лучше. Каким образом эта теория относится к страхам? Вопрос. Непосредственным. Если вы думаете, что вы в чем-то нуждаетесь, и это очень ценно для вас и дорого для вас, и если вы видите, что вы это теряете, или вы видите возможность, что вас кто-то это заберет или кто-то это вам не даст, это и вызывает в вас страх. Самая распространенная вот эта теория, она работает на людях. Больше всего мы боимся людей. На самом деле мы боимся мнения людей. Поэтому кто-то из вас никогда в жизни, ни под каким предлогом не выйдет вот сюда и не расскажет стих. Никто здесь сюда не выйдет и не расскажет свидетельство о том, как Бог работает в вас сейчас. Почему? Ой, да что вы, что вы, что вы, что вы, как на меня посмотрят, я не знаю. Я не знаю, что я там сейчас скажу, начну заикаться, сейчас спотыкнусь, упаду с этих лестниц. Ой, позору не оберешься, не-не-не-не-не-не. Больше всего в жизни мы боимся людей, потому что мы думаем, что мы пустые чаши, которые нужно постоянно наполнять. И мы думаем, что люди – это те существа, которые наполнят нас и дадут нам счастье. Это те люди, от которых зависит наша собственная позиция в этом мире. Потому что если меня не любят в семье, то это трагедия. Ну, это большой вопрос, почему вас не любят, да? Да? Если муж меня ни во что не ставит, да? У мужчин вопрос, почему меня жена моя не почитает, не дает мне уважения, я никто для нее. И что он начинает делать? Заливать свое горе. Заливать свое горе. Интересно, мне очень интересно наблюдать. Вы же все слышали эту трагическую историю, да, о том, как мальчик, десятиклассник, застрелил своего учителя и взял заложники свой класс. Вот исходя из этой теории, подумайте, в чем проблема у этого ребенка? Он был отличником. Он был лучшим учеником в школе. Он шел на золотую медаль. И учитель поставил ему тройку. Что вы, что вы? Что вы, что вы? Весь интернет пестрит. Это учителя ужасные. Это родители ужасно заставляли его учиться. Это у мальчика такое в голове творилось. Бедный несчастный мальчик. Все происходит из-за плохих учителей, из-за плохих родителей. Но если мы с вами правильно смотрим на сердце человека, то мы понимаем, что на это преступление он пошел не потому, что плохие родители заставляли его учиться, у него случился перегруз, а потому что эта тройка, которую он получил, он человек с золотой медалью, и ему поставили тройку по географии, и учитель не достоин ничего большего, чем получить пулю в лоб. Понимаете? А все его стараются оправдывать. Все говорят, бедный мальчик, жертва обстоятельств, жертва обстоятельств. И смотрите, нам нужно с вами осознать одну вещь и сказать для себя внутри, что я не хранилище каких-то нужд, но чаша похоти, давшая течь, идолопоклонник, нуждающийся в покаянии. Почему? Потому что наше сердце никогда не бывает пустым. Никогда. Писание говорит, Христос сказал, помните? Откуда исходят все? Прелюбодеяние, любодеяние. Да что вы, из сердца? Правда? Оно же пустое. Наше сердце это огромный котел, который постоянно кипит и бурлит, постоянно производит, выплевывает в этот мир прелюбодеяние, любодеяние, зависть, распри и так далее, и так далее, и так далее. Это наше сердце. И мы понимаем, что там живет, если вы реально смотрите на себя, и если вы не обкладываете себя, как, мне очень нравится я такое слово, христианским золотом, что очень часто мы любим делать, очень часто. Потому что это вообще, христиане это замечательные люди такие, прям меня в восторг приводят. Потому что спрашиваешь человека верующего, чего ты любишь больше всего на свете? Он говорит, я люблю больше всего на свете Бога. Да ну! А что ты ко мне-то пришла, если ты больше всего на свете любишь Бога? Один автор сказал, что если бы мы хотя бы 5 минут, даже минуту своей жизни, могли любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим, мы бы уже давно жили в раю. Бог дал нам это повеление, чтобы мы стремились к этому. Но мы, как ни странно, больше всего на свете любим себя. И в нашем сердце больше всего на свете, больше всего это скопление каких-то похотей, каких-то стремлений. Мы всегда хотим чего-то достичь, чтобы чувствовать себя лучше. И поэтому нам с вами нужно помнить, что мы – это чаша похоти, давшая течь. И поэтому мы требуем к себе любви, потому что мы это хотим очень сильно. Мне нужна не любовь, уважение, отношение, значимость, комфорт, внутренний покой. Не люди, чтобы дать мне, но мне нужно прославлять Бога своей любовью к Нему и к людям. Моя проблема не в невосполненных нуждах, порождающих чувство пустоты и ущербности, но в идолопоклонническом страхе перед творением. Это люди, вещи и так далее. В чем решение? Решение не в любви к себе и ограждении себя от разрушительных отношений. Не в том, чтобы проявлять осторожность в выборе людей для восполнения своих нужд. Не «я должен восполнить свои нужды, чтобы чувствовать себя хорошо, и даже Христос для этого сгодится». Но в глубоком и конкретном осознании страха перед людьми и возрастании страхи Господним, истинном покаянии и сыновнем благоговении, явленном в послушании. Сейчас мы с вами уходим на перерыв, и у нас с вами будет обед. И после обеда мы с вами поговорим о святом страхе. Что такое святой страх? И дальше мы с вами посмотрим на то, какие Писание дает рекомендации, как этот страх преодолеть греховный.